Дорогие друзья, сердечно приветствую всех вас словами Иисуса Христа. Мир вам! Сегодня в моей проповеди я хочу затронуть очень знакомую, я бы сказал, привычную и повседневную для всех верующих людей тему, а именно тему молитвы. Вряд ли кто-то будет возражать против того, что молитва должна быть частью жизни христианина. Это подтверждается тем, что в расписании мероприятий церквей включены сегодня молитвенные служения, молитвенные завтраки, молитвенные ужины, молитвенные бдения, молитвенные чтения и так далее. Однако зачастую на всех этих молитвенных мероприятиях молитве уделяется очень даже скромное место. А если же там действительно молятся, то это обычно самые малопосещаемые собрания верующих. Что же говорит о молитве Иисус Христос? Прочитаем, что написано об этом в Евангелии от Луки, 18 главе, с 1 по 8 стих. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Христос в очередной раз употребляет форму притчи для того, чтобы преподать важный духовный урок своим ученикам. Причем, вопреки тому факту, что обычно притчи завуалированно представляли урок, которому они должны были научить слушателей, в данном случае евангелист с самого начала открывает суть этого урока. Он говорит о том, что притча была сказана с целью убедить учеников в том, что должен всегда молиться и не унывать. Этим самым с самого начала делается утверждение о том, что молитва должна быть неотъемлемой частью жизни учеников Христа. В этой притче нам представлены три действующих лица – вдова, неправедный судья и также человек, обижающий вдову, названный здесь соперник. Судья охарактеризован здесь как человек, который Бога не боялся и людей не стыдился. Возможно, он ожидал от этой бедной женщины взятку, к чему, возможно, был приучен другими просителями. Это человек, который без смущения нарушал две наиважнейшие заповеди закона. Первая – любовь к Богу, вторая – любовь к ближнему своему. В Израиле страх Божий был основой для успешного решения судебных дел. Ожидалось, что судья, который сознавал, что он сам в конце жизни будет судим Богом, должен был выносить справедливое решение в суде. Предполагают, что судья в этой притче был римлянин. С одной стороны, потому что он, как было сказано, не боялся Бога и Иеговы, а с другой стороны, потому что еврейский суд не мог состоять из одного лишь человека. Кем бы ни был этот судья, охарактеризован очень нелестно. Безразличный к переживаниям людей, безучастный к их нуждам, несимпатичный, безразличный к Богу человек. Не очень приятно повстречаться с таким человеком лишь однажды, а вдове приходилось приходить к нему не раз. Вдовы были особой категорией людей в обществе времен Иисуса. Они не имели никакой власти, средств к существованию, не обладали правом голоса в древнем обществе. Со смертью мужа его жена теряла все привилегии, связанные с ее положением как жены. Вдова не имела возможности содержать себя финансово, она не имела права работать вне дома. Ее ближайшие родственники или соседи должны были взять заботу о ней. Вдовы и сироты были самой уязвимой частью древнего общества. Каждый мог использовать их в своих корыстных целях. Они не имели права представлять свое дело в суде. Вот почему в Ветхом Завете содержится так много предупреждений от Бога, данных через пророков, чтобы народ Божий проявлял заботу о вдовах и сиротах. В этом проявлялось подлинное благочестие. Существует старая легенда, которая говорит о том, что Иосиф, муж Марии, матери Иисуса, умер, когда Иисус был совсем юным. Мария осталась одна заботиться о детях, из которых Иисус был старшим. Возможно, это поставило Иисуса в необходимость добывать хлеб, насущный для семьи своими руками, и он из собственного опыта знал, что значит быть сиротой и вдовой, так как видел свою мать вдову перед собою. Насколько правдива эта легенда, трудно сказать. Однако мы видим, что Христос с особой любовью и заботой относится к сиротам и вдовам. И в этой притче он избирает главным героем вдову, ту, которая в современном ему обществе была в самом презренном состоянии. Чему же учит нас Христос через эту притчу? Из изучения этой притчи вытекает несколько очень важных уроков, касающихся молитвы. Во-первых, она учит нас тому, что мы обязаны молиться. Начинается этот отрывок Писания словами «должно всегда молиться». Слово «должно» означает, что мы обязаны. Это не высказано в форме совета или пожелания, но в форме повеления. В прочитанной притче вдова была побуждаема идти к судье своей нуждой. Так и мы должны идти к Отцу Небесному со своими нуждами. Интересен тот факт, что только евангелист Лука приводит данную притчу, говорящую о важности молитвы. Кстати, Лука известен как евангелист молитвы. Он обращает в своем Евангелии особое внимание на молитвенную жизнь Христа. Лишь Лука повествует о том, что Христос молился, когда Дух Святой сошел на Него. Лука повествует о том, что Христос провел всю ночь в молитве перед тем, как избрать своих учеников. Только Лука упоминает о том, что Христос молился на горе Преображения. Образ молящегося Христа был дорог Луке и был дорог ранней церкви. И если Христос нуждался в молитве, и если ранняя церковь нуждалась в молитве, то тем более мы сегодня нуждаемся в молитве. Во-вторых, эта притча указывает на определенные условия и требования для успешной молитвы. Первое условие – это определенность в молитве. Молитва должна быть конкретной и определенной. Молитва – это очень личное и персональное действие. Это личное предстояние человека пред престолом Всевышнего. Когда мы предстаем пред сильными мира сего с каким-то делом, мы не позволяем себе пускаться в какие-то неопределенные рассуждения обо всем на свете. Мы вполне конкретны. Так и молитва должна быть вполне определенной. Вдова просила о чем-то вполне определенном. Ее просьба заключалась в следующем: «Защити меня от соперника моего». Она не просила об общих вещах, но была вполне конкретна. Наши молитвы также должны быть конкретными. Чего мы хотим от Господа? Просить необходимо конкретно. Благодарить нужно также конкретно. Благодаря Бога за то, что мы благословенны им. Необходимо также называть определенно, за что мы благодарим. Просить прощения за грехи также нужно вполне определенно. Прося прощения за грехи, необходимо назвать их конкретно, а не употреблять дежурную фразу «Если чем согрешил, прости меня». Второе условие – это искренность, сердечность молитвы. По самой своей природе молитва призвана быть тем, что исходит из самого сердца человека. Возможно, что поразило учеников, когда они видели Христа молящегося, так это сердечность его молитв. Его молитвы были выражением горячих чувств и сердечных желаний, направленных к Богу Отцу. Молитва Иисуса в Гефсиманском саду была настолько напряженной и интенсивной, что, как повествует Писание, был пот его, как капли крови, падающие на землю. Иисус не относился к молитве с легкостью. Для него это был особый, напряженный и ответственный труд. Эффективность молитвы в большой степени зависит от того, насколько она сердечна. И на то есть причины. Как земные родители, будем ли мы дарить подарок своему ребенку, если знаем, что для него он безразличен? Вряд ли. Так и Небесный Отец не даст нам то, о чем мы просим, без участия в этом нашего сердца. И речь идет не столько о наличии слез и эмоций во время молитвы, как о том, насколько действительно мы желаем того, о чем просим. Одним из подтверждений сердечности наших молитв является наша готовность проявить свое личное участие в том, о чем мы просим в молитве. Например, если мы молимся о больных, что мы делаем для облегчения их доли? Посетили ли их? Если мы молимся о бедных, что мы делаем для того, чтобы помочь им? Если мы молимся о спасении многих грешников, что мы сделали, чтобы засвидетельствовать хотя бы одному из них? Если мы молимся о миссии и миссионерах, как мы участвуем в их служении? Получили ли они от нас хотя бы одну весточку со словами поддержки и ободрения? Молитва требует веры, а вера проявляет себя в конкретных действиях. Как сказано, вера, действующая любовью. Итак, молитва без готовности действовать и лично принимать посильное участие в осуществлении того, о чем мы молимся, не есть искренняя сердечная молитва и потому не будет отвечена. Третье условие успешной молитвы – это постоянство в молитве. Пожалуй, это требование к молитве является основной истиной, которую Христос хотел передать своим ученикам посредством этой притчи. Вдова продолжала обращаться с просьбой к судье до тех пор, пока не получила желанного ответа. Христос говорит: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея в 7 главе. Это побуждение к проявлению постоянства в наших просьбах, обращенных к Богу, и это приведет нас к получению желанного ответа. Это не означает, конечно, что Бог нуждается в том, чтобы мы его упрашивали. Истина этой притчи в том, что если люди могут отвечать на настоятельные просьбы других, то тем более Отец Небесный сделает это для своих детей. Постоянство в молитве является также одним из подтверждений нашей серьезности в отношении того, о чем мы просим. Если, помолившись о той или иной нужде немного и не получив вскоре ответ, мы забываем об этой нужде, то это может быть свидетельством того, что мы не очень-то и заинтересованы в том, о чем просим. Стих 7 рассматриваемого текста гласит: «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь?» Как много таких нужд, о которых мы вопием к Богу день и ночь? Да и было ли такое в нашей жизни, чтобы мы о чем-то молились день и ночь? Когда в последний раз мы провели всю ночь в молитве? Многие из нас, наверное, иногда бодрствовали всю ночь, встречая Новый год. Но было ли это молитвенное бодрствование? Вопияли ли мы к Богу о Его водительстве в нашей жизни и расширении Царства Его? Вряд ли. Скорее, это было просто приятное времяпровождение в кругу друзей, вокруг стола, вкусной пищей до самого утра. Если же мы желаем получить нечто от Господа, мы должны быть готовы приложить усилия и быть постоянными в молитве. Один из братьев как-то свидетельствовал на похоронах его матери, что он благодарен своей маме за то, что она привела его к Господу. И сделала она это не путем убедительных речей, но путем своей добродетельной христианской жизни и постоянных молитв о нем. И когда он выражал свое неудовольствие по поводу ее частых молитв о его спасении, она на это возражала так: «Я не отдам тебя дьяволу, я вымолю тебя у Бога». И это осуществилось. Обычно, когда дело касается наших детей, то мы бываем неотступны в молитве. В результате многие дети наши обращаются ко Христу. Я убежден, что многие из слушателей могут засвидетельствовать, что обрели спасение в ответ неотступные многолетние молитвы своих родителей. Я один из таковых. Обо мне мама молилась целых 25 лет. Если бы мы проявляли такое же рвение в молитве о других вопросах Царствия Божия, как мы это делаем в отношении своих детей, многое было бы иным в этом мире и в церкви. И, наконец, третье, чему учит эта притча, она указывает на то, что искренняя сердечная молитва, возносимая с постоянством, получает вознаграждение. В этой притче неправедный, жестокосердный судья противопоставлен любящему, заботливому Отцу Небесному. Христос говорит, что если вдова получила просимое от неправедного судьи, так тем более мы получим от Отца Небесное просимое нами. Однако я хотел бы сразу же оговориться, что также верно и то, что порой ответ от Бога на наши молитвы будет отрицательным. Вопреки молитвам Давида, сын его от Версавии умер. Усиленная молитва апостола Павла об удалении жала в плоть также не увенчалась положительным ответом. Необходимо помнить о том, что Бог является мудрым Отцом, и как всемогущий управитель Вселенной Он знает, что из того, о чем мы просим, нам на пользу, а что нет. Из собственного опыта мы знаем, что порой то, о чем мы просили в прошлом и не получили, сегодня было бы совсем не полезно нам, если бы мы получили это. Мы, как люди, не можем предвидеть будущее, поэтому, молясь Богу с постоянством и прилежанием, всегда будем в смирении давать Богу право окончательного решения. «Да будет воля Твоя!» В таком духе должна совершаться наша молитва. Заканчивая, хотелось бы напомнить, что сказана эта притча была сразу же после изложения Иисусом Христом учения о Царстве Божьем, о Его приходе за Своими искупленными. И думаю, выбрано было время для изложения этой притчи не случайно. Этим подчеркивается особая важность молитвы именно в последнее время накануне Дня Господня. Во второй половине 8 заключительного стиха этой притчи звучит грустный вопрос Спасителя. «Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» О какой вере он спрашивает? О вере, которая будет проявлена в высокомерной декларацией того, что мы признаем существование Бога? О вере, проявленной в том, что определенные обряды будут продолжать совершаться во имя Бога? Нет. Христос озабочен о вере, которая будет продемонстрирована в определенности, искренности, сердечности и постоянстве молитвенной жизни тех, кто называют себя Его именем. Вера и молитва неразрывно взаимосвязаны. Без веры нет молитвы. Без молитвы – это не вера. Да поможет Господь уразуметь это нам всем, и да возбудит Он нас ревность о молитве. Аминь.